Итак, «Тайны и герои века», «Некто», 1917. И я думаю, что наши сегодняшние гости придумали очень интересный формат встречи. Это документальный диалог, основанный на материалах двух книг. Это книга Олега Шишкина «Последняя тайна Распутина» и книга Анны Испарса «Тайные герои века», рассказывает глава уголовного сыска Российской империи Аркадий Кашко. Книги вышли, соответственно, в издательстве АСТ и Репол Классик. Поскольку наши гости историки, то, конечно, книги основаны на документальных исторических источниках и архивных материалах, часть которых публикуется в этих книгах впервые. А что нового в этих книгах? О чем новом нам могут поведать наши гости? Расскажут историк Анна Испарса, историк-архивист и телеведущий Олег Шишкин. Прошу приветствовать.
Для меня было принципиально важно прийти вот именно в этот дом. Пространство усадьбы XIX века, потому что нет ничего прекраснее, чем атмосфера, которую создают не только люди и разговоры о людях, но и пространство дома, пространство века и центра, исторического центра Москвы. Мы будем сегодня говорить не о книгах, которые мы написали, мы будем говорить об истории, которая произошла больше 100 лет, но если мы не поймем ее, если мы ее не проговорим, если мы не откроем те документы, те свидетельства эпохи, которые есть, мы никогда не сможем понять ни настоящее, ни предугадать будущее. И именно с этой целью сегодня мы собрались о том, чтобы поговорить о 17-м годе. Но прекрасно известно, что любое событие имеет причину, ход и последствия. Поэтому, когда мы говорим «некто 1917», мы говорим метафорой, мы говорим о событии, которое навсегда изменило не только ход российской истории, но и ход мировой истории. И интересно, что эта встреча – это не встреча двух друзей и единомышленников, я имею в виду меня и Олега, а это встреча во многом людей, которые смотрят на исторические документы и входят во внутренний спор друг с другом. Например, о личности Распутина, о последствиях его деятельности. Об этом мы тоже поговорим. Поэтому это будет документальный диалог не только людей, которые во всем согласны, но и которые во многом являются оппозиционными друг другу. Вот, поэтому мы хотим, чтобы сначала завязался наш диалог, а потом вы присоединились к нашей беседе и с вопросами, и с комментариями. И сразу по таймингу. У нас дедлайн – это 9 часов вечера, мы должны покинуть это пространство. Но я думаю, что в течение часа у нас состоится беседа, и мы сможем уже прийти к каким-то выводам и продолжить уже дальше наше знакомство. Ну что ж, Олег, слово вам. Рассказывайте.
Но я все-таки предлагаю сейчас сесть. Я вот как раз встал,
такое
странное, да. Оно хоть и глубокое, но оно как бы настоящее, историческое. Рассказывать, а, собственно, вот я иногда думаю, что вот, собственно, рассказывать, потому что, с одной стороны, я написал книгу о Распутине, и, наверное, найдется тысяча людей, ну, не совсем о Распутине, а об убийстве Распутина, да, скажем, это все-таки событие. И найдется тысячи, миллион людей, скажут, ну что ж, столько книг написано, а там, значит, так сказать, там наверняка что-то такое сказано. Но книг написано много, а, естественно, главным документом любого вот подобного, скажем, расследования является, конечно же, прокурорское дело. Прокурорское дело, которое велось прокуратурой, значит, первый уголовный департамент Министерства юстиции Российской империи, Петроградская судебная палата. Вот, собственно, ни одной книги, написанной по прокурорскому делу, и не было. То есть главный источник информации, в принципе, никогда не появлялся, что бы там ни говорили. Конечно же, в любом процессе, в любом выводе, который делается главным являются те факты, физические факты, факты химические, кстати, или еще какие-то, связанные с, там, ну, не знаю, с точными ставками, которые проводит следственная группа, которая организуется в рамках вот расследования такого дела. И, конечно, вот почему вот мы тут с Анной пересекаемся? Потому что ее герой – это герой Кашко, это человек, который, значит, был в следственной полиции Петрограда в тот самый момент, когда произошло убийство Распутина. Но если вы знаете топографию Петрограда, если вы когда-нибудь бывали в Юсуповском дворце, вы, наверное, помните, что фасадная его часть выходит на реку Мойку, а нефасадная задняя, где находится большой сад, она выходит на офицерскую, ну, сейчас это называется улица Декабристов, которая ведет к театру, там, в конце концов, заканчивается. Ну, так вот, вот эта самая сыскная полиция Петрограда, она находилась прямо за садом Юсуповского дворца. И, конечно же, значит, на следующее утро, когда началось расследование после убийства, значит, группа оперативников, да, фотограф и еще кто-то сделали 300-400 шагов, обошли этот дом именно с фасадной части и произвели первое фотографирование, и также забор крови, потому что весь двор был в крови. Делать это было несложно, потому что это был снежный двор, заснеженный двор, там еще не все было убрано, хотя очень много было следов. И эту кровь легко можно было взять на пробу, тем более, что существовал метод Уллингута, и можно было легко установить, кровь это собачья, это, как утверждал Феликс Юсупов, или все-таки человеческая. То есть все-таки как бы кому-то она принадлежит. В общем-то, было установлено, что, конечно же, это человеческая кровь. Но это как бы в качестве преамбулы. Что же связывает Кашко, что связывает, значит, Распутина. С Кашко связана еще одна интересная история, потому что Кашко сообщает в своих мемуарах, что он хранил так называемый криминалистический альбом, на котором были вот эти фотографии, сделанные во дворе, фотографии, которые были сделаны во время вскрытия, фотографии, которые были сделаны в момент обнаружения трупа и фотографии, которые были сделаны перед самым обнаружением. Вот альбом с такими фотографиями хранился у Кашко. Кашко утверждал, что он его сжег, потому что он конспиративно в 18 году, по-моему, вернулся в Петербург, в свою квартиру, которую он покинул. И там, в общем-то, он сжег этот альбом. Но на самом деле эти фотографии, естественно, всплыли. Всплыли они неожиданным образом в 1957 году. Некто Алдонин, житель города Грозного, прислал их в музей современной истории Петрограда. Это тот музей, который находится сегодня в особняке Кшесинской. Вот. И они там зафиксированы. Зафиксирована эта передача. Вот. Наверное, этот альбом, может быть, был не единственным. Может быть, потому что там есть еще и фотография, которую передал некий Корвин Круковский. Без инициалов человек вообще. То есть там какая-то таинственность присутствует во всех этих историях. Вот. Значит, вот некий Корвин Круковский передал еще один портрет, который как бы был явно сделан теми же фотографами и, наверное, находился, может быть, либо в таком альбоме, либо в другом. Вот. Сложности заключались еще и в том, что когда началась февральская революция, то одним из желаний толпы почему-то было уничтожение полицейских архивов. То есть на самом деле люди, которые должны были добиться правды, должны были бы эти архивы сохранять, они не должны были их уничтожать. Они должны были бы поймать за руку тех, кто хочет уничтожить эти архивы. Нет, архивы были разграблены, сожжены и... Конечно, когда горел архив Петроградской судебной палаты, то в нем горели и так называемые прокурорские камеры, ну, где хранятся вещественные доказательства, например, какие-то важные вещи. Вот. Значит, вот этот архив сгорел. Сегодня на его месте стоит, значит, управление УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Вот, потому что это здание горело 3 дня, оно выгорало, и никто его не собирался даже тушить. И вот такие вот интересные подробности. Но, тем не менее, как мы видим, все-таки оказалось, все-таки уцелели фотографии. И по этим фотографиям, вместе с этим уголовным делом, можно сделать очень серьезные выводы, как происходило преступление, что в нем было самым важным, интересным, а также занимался ли кто-нибудь, ну, например, торможением этого расследования, какими-то действиями, связанными, ну, например, с искажением хода следственного процесса, или наоборот, с игнорированием каких-то вещей, которые всплывали в этом, естественно, следствии, это было закономерно. Потому что существует разница, например, в посланиях, которые пошли в первый день, прям царю, ну, в первую ночь пришло послание, телеграмма пришла из царского села. Вот. И было ясно даже, на кого ссылается эта телеграмма, хотя он там не произносил имя этого полицейского. Но если мы посмотрим материалы опроса полицейского, которое было проведено именно Министерством внутренних дел, то мы видим, что там очень скромная информация, хотя этот человек является очевидцем событий. Он видел, кто стрелял. Вот. Но это так, вот я вот забросил некую удочку. Да.
Но раз интрига заброшена, и уже был представлен мой герой, герой моей книги, Аркадий Францевич Кушко, то я, пожалуй, расскажу о том, а из чего состоит эта книга. Потому что я как историк, окончивший Московский государственный университет, исторический факультет, была приучена идти по латинской формуле, которая довольно проста, ad fontes, что означает «к источнику». Так вот эта книга на 100% состоит из ранее неизданных исторических источников личного происхождения. 2 года назад я поехала в Париж и познакомилась с Дмитрием де Кушко, который в Париже занимается, как это ни странно сейчас звучит, в нынешних геополитических обстоятельствах, большой и серьезной пропагандой России, русской культуры. Он проводит огромный фестиваль «Дни русской книги». И когда мы с ним беседовали о том, чтобы я приняла участие как спикер на днях русской книги, он сказал: «Вы знаете, Анна, а у меня уже много-много десятков лет есть мечта». И мне, конечно, очень хотелось узнать, о чем мечтает Дмитрий де Кушко. Он рассказал о том, что в его доме хранятся огромные короба, сундуки, которые не оформлены в книге, а которые являются рукописными листами. Где-то на французском языке, где-то на английском, где-то на немецком, где-то на русском. Все это было в совершенно разобранном состоянии. Когда он меня привел в эту комнату и показал, что это, понять было ничего невозможно. Это просто были листы, которые сохраняли признаки того времени 100 лет назад, 150 лет назад. В этих сундуках была история всей его семьи. Я сказала, что я потрачу время и силы и разберу эти листы для того, чтобы сформировать книгу. Вот сейчас вы видите книгу, которая состоит из самых интересных, ярких исторических свидетельств одной семьи на протяжении века, 100 лет. Поэтому книга начинается с Аркадия Францевича Кушко. Кто такой Аркадий Францевич Кушко? Это был человек с уникальной биографией, который, по сути дела, разработал русскую криминалистику. И именно поэтому Аркадия Францевича вызывали на все самые сложные и ответственные исторические дела, а вернее на преступления века. Так наша книга начинается с дела Бейлиса. Что такое дело Бейлиса? Дело Бейлиса – это судебный процесс, о котором говорила не только вся Россия, но и вся Европа. И дело Бейлиса категорически повлияло и на еврейский вопрос, и на отношение к евреям, и, не побоюсь даже сказать, на революцию последующую. Так вот, когда двухлетний практически судебный процесс подходил к концу, и нужно было оглашать, наконец, приговор, Аркадия Францевича, который тогда возглавлял московский сыск, а не всероссийский, пригласил Николай II. Вы представляете, аудиенция у самого императора. И Николай II сказал, что для него правда важнее, чем все возможные политические ангажементы, что для него было важно понять, Бейлис виновен или нет, и как шло расследование. И тогда Аркадий Францевич должен был за одну неделю рассмотреть все бумаги, которые находились в Министерстве юстиции, и выяснить, был ли сфальсифицирован ход расследования, виновен Бейлис или нет. Это дело было крайне политизировано. Черносотенцы кричали о том, что Аркадия Францевича после его расследования нужно судить
не меньшим судом, чем Бейлиса. Ему угрожали чиновники, которые подготовили все для того, чтобы обвинить Бейлиса. Но, тем не менее, как мы знаем, Бейлис был отпущен. Более того, он прожил дальше довольно длинную жизнь, успел эмигрировать и уже вспоминать об этом деле в другой стране. Следующим большим делом, которым занялся Аркадий Францевич, будучи уже главой уголовного сыска, это было, конечно, дело Распутина. И здесь, в этой книге, у нас есть целая документальная глава, которая описывает, почему, как, при каких обстоятельствах Аркадий Францевич приехал на место преступления, как было осмотрено тело Распутина, как были допрошены свидетели, и какое отношение у Аркадия Францевича и у его окружения было к Распутину. Оно было крайне негативно, потому что большинство его подчиненных, подчиненных Аркадия Францевича, они не хотели выезжать на место преступления и не хотели осматривать труп Распутина. Это все есть в документальной истории. А еще о Распутине есть интересные воспоминания, потому что когда мы говорим, что книга построена на воспоминаниях семьи, это не только рассказы Аркадия Францевича, великого сыщика, которого в России называли русским Шерлоком Холмсом. Это не только воспоминания его брата, который был пермским губернатором, и его до сих пор в Перми любят и считают, что он для Перми сделал больше, чем все другие чиновники, которые в течение 20 века приезжали в Пермский край. Так вот, воспоминания его брата и бабушки Дмитрия, то есть, соответственно, племянницы Аркадия Францевича, они говорят о том, что Распутина не любил и Иван Кушко, Иван Францевич, то есть брат Аркадия Францевича, пермский губернатор, и поплатился за эту нелюбовь ничем иным, как своей должностью. Потому что, когда Распутин ехал своим историческим путем в село Покровское, он часто проезжал, естественно, и через Пермь. И губернатор должен был прийти, кланяться старцу, поговорить с ним, войти к нему в вагон поезда. А он манкировал этим приглашением и не пришел. Ну, стоит ли говорить, что совсем скоро пост губернатора Пермского края Иван Францевич должен был покинуть. Поэтому судьба людей, которые связаны с Распутиным, она совершенно интересная. И свидетельства абсолютно разные. Вот семья Кашко, как два брата и, собственно говоря, дочь Ивана Францевича, губернатора Пермского края, Ольга Ивановна Кошко, чьи воспоминания вы здесь тоже найдете, они не то что не любили Распутина, они говорили, что Распутин привел Россию к краху, что это был раскрученный маховик коррупции, который сконцентрировался в том числе в личности Распутина, который за деньги назначал министров, который был крайне коррумпирован по своей природе. И все эти свидетельства, это свидетельства от первого лица, они не пересказаны, они не корректированы, в них нет выброшенных или замазанных купюр. Поэтому вся эта книга, это, наверное, то, о чем не говорил господин Покровский, когда он сказал свою великую фразу, обозначившую всю историографию советского времени, да и постсоветского времени. Что такое история? История – это политика, опрокинутая в прошлое. Поэтому, начиная наш диалог и объясняя стороны, я задаю Олегу вопрос. Олег, поспорьте с Аркадием Францевичем, не со мной, а с Аркадием Францевичем, и с Иваном Францевичем. Что вы думаете о роли Распутина?
Во-первых, я думаю, что история о том, что Распутин сыграл судьбу в его отстранении, это все-таки некое предположение, Кашко, потому что никаких документов о том, что, знаете, вчера поговорили с Распутиным, Распутин сказал, знаете, давайте вот этого Кашко уберите его с поста, там, в Перми, он мне так мешает. Этого найти не удастся. Ко всему прочему, те большие деньги, которые якобы Распутин где-то там заработал, их, собственно, не найдено до сих пор. Вот я был 2 месяца назад в Тюмени, и там выступал какой-то бывший, значит, полковник ФСБ в отставке, который меня уверял, что вот эти деньги закопаны под церкви в селе Покровском, и вот надо летом поехать и откопать, и все уже знают, что они там есть. А я говорю, ну что же, вот больше 100 лет все знали, что они там есть, поехали бы, откопали, сейчас бы все, значит, не знали бы беды никакой, значит, жили бы все, что называется, в полной идиллии. Ну вот такого оказалось все-таки нет. Дочери Распутина содержались исключительно на средства царской семьи. Квартира на улице Гороховой, значит, оплачивалась из средств дворцового управления. И никаких денег, возможно, они были, но где они? Их нет. Их просто нет. Конечно, на Распутина вешали много всевозможных историй. Ну, например, это особенно в прессе, когда, значит, был такой разговор, что вот в ноябре ездили какие-то люди ночью в автомобиле и стреляли из автомобиля по прохожим. И в конце выводился такой резюме. Ну, не иначе, как Распутин шалил. Вот, собственно, такая как бы шальная история выходила из этого. Но тем не менее, значит, вот оказалось, что все это в большей степени раздутые какие-то вещи. Что касается Распутина, как вот с такой с моральной точки зрения, ну, его обвиняли в том, что он выпивал, и в том, что он встречался с женщинами. Но проблема была в том, что Распутин в это время фактически уже не жил со своей прежней женой. И не жил уже давно. Даже когда он приезжал в Петроград, она жила от него отдельно. Эту квартиру для нее снимало Министерство внутренних дел. Ну, таким он был человеком. С другой стороны, Распутин действительно обладал очень сильными, ну, как гипнотическими качествами. Да? Он мог останавливать кровь, которая при ушибе образовывалась у царевича. А это были внутренние гематомы. Да? То есть даже можно было не видеть, где находится этот удар. Он где-то там, под кожей. И, в принципе, эта гематома, когда кровь не свертывается, она может расти до бесконечности, пока человек не погибнет. Да? А Распутин разговором, вот таким генетическим воздействием на 3-летнего ребенка, между прочим, останавливал вот такое фатальное событие. Конечно, это было чрезмерно. Конечно, такого рода таланты вызывали агрессию, ненависть у врачей, которые закончили военно-медицинскую академию, но не могли ничего сделать. Создавали всевозможные слухи, что вот якобы он даже и не гипнозом никаким, а вот он где-то кору дуба отварил, и вот, значит, напоил этой корой дуба, и ничего подобного, значит, вот. Назначение, наверное, Распутин мог влиять на какие-то назначения. Наверное, я думаю, он мог что-то сказать, и, наверное, к этому прислушались. И даже, наверное, записки мог даже писать. Но назначение все равно, решение о назначении принимается ответственным лицом, а не Распутиным. Распутин ведь никакой должности не занимал. Он не был, значит, там министром двора или хотя бы там замминистром. Ну, никем. Он был просто другом царской семьи. Вот и максимум, что и был. Но официально эта должность никак не оформлялась. И не могла быть, наверное, оформлена. Вот. Он, конечно, вызывал множество всевозможных отрицательных моментов, связанных с тем, что, будем говорить честно, русское общество в переломные годы 20 века, что и аристократия, что и интеллигенция, хотела войны, и это были военные устремления достаточно широкие. Есть, значит, воспоминания Каковцова, который пишет, он был сенатором. Значит, дело в том, что дважды возникал Балканский конфликт в 12 и 13 году. Вот, и дважды, значит, было желание у аристократии, административной аристократии, прежде всего, втянуть Россию в войну, чтобы она все-таки выступила на стороне, там, скажем, Сербии, помогла ей в каких-то процессах. Ну, наверное, в этом был какой-то элемент такого братского желания, но, тем не менее, Балканы были пороховым погребом Европы. Если бы вспыхнули Балканы, вспыхнул вообще-то и весь мир. И вот Каковцов приезжает из Крыма, он только что был в Ливадии, он разговаривал с царем, и к нему устремляются люди из административного аппарата. Что, наконец-то будет война, и, наконец-то, так сказать, громыхнем. Каковцов говорит, вы знаете, войны не будет. Почему? Ее не хочет Распутин. И, конечно, у этих людей это вызывает взрыв ненависти, ярости. Ну как можно не хотеть войны? Как можно не хотеть массовых убийств? как можно не хотеть вот такого кровавого обновления, значит, вот грядущего мира? Вот как можно вот это? Ну, вот оказывается, что можно, потому что Распутин, как человек, тем не менее, сельский, крестьянский, он понимает, что вся эта война будет не на плечах вот этих вот людей, которые находятся в министерственных должностях, а на плечах вот этих хлебопашцев, многодетных отцов, которых пошлют, черт знает куда, убьют или искалечат, и собственно, никакой компенсации они за это не получат даже. Да? Собственно, вот так вот эта вся человеческая жизнь будет уничтожена, вот, и на этом все и закончится. Конечно, Распутина обвиняли в том, что вот он является немецким шпионом, скорее всего, что он хочет все-таки каких-то мирных... Ну, фактически в пацифизме его обвиняли, да, в желании заключить, ну, когда началась война с Германией. Думают, для этого были причины. Но, с другой стороны, блаженные миротворцы. Блаженные миротворцы, как говорит Христос в Нагорной проповеди. И это правильное устремление, да, собственно, как для человека верующего, для так неверующего. Потому что все-таки мир, это, наверное, главное исходное состояние нормального человека, да, и его взаимоотношения потом уж с дальнейшим пространством и с его политическими реалиями, кстати. Вот.
Ну что ж, а теперь, как я сказала, из источника. Григорий Распутин в воспоминаниях Аркадия Францевича Кушко. Тайна убийства Распутина. Последовало срочное распоряжение министра внутренних дел Протопопова, которым мне предлагалось напрочь все силы сыскной полиции для розыска Распутина пустить. Подчиняясь этому приказанию, я вызвал к себе в департамент начальника Петроградской сыскной полиции Кирпичникова и предложил ему начать поиски. Личность Распутина была до того всем отвратительна, что даже строго дисциплинированные чины сыскной полиции возроптали. Это был первый случай небеспрекословного подчинения, наблюдаемый мною за 20 лет моей службы в полиции. Кирпичников сообщил по телефону, что среди 50 человек, выбранных им для этого дела, послышались протесты, начались бунты. Агенты кричали: «Очень нам нужно разыскивать всякую дрянь». Исчез, ну и слава богу. Я лично поехал на усмирение этого своеобразного бунта. Обратясь к агентам, я заявил им, что требую немедленно приступить к делу, что долг их повелевает исполнять беспрекословное распоряжение начальства, что присяга, ими принятое, дело священное. Из толпы послышались голоса: «Раз охранники его упустили, пусть теперь сами разыскивают». Наконец, бунт был прекращен, и отобранные люди принялись за розыски. В дальнейшем, рассказывая о перипетиях, связанных с нахождением тела Распутина, я изложу все то, чему я был свидетелем, ровно как и все то, что стало мне известно со слов прокурора Петроградского окружного суда Нандельштетта. Я зачитала первые полстраницы, все остальное вы сможете прочитать сами. Там документально, подробно достаточно описано, а как же дальше было с Распутиным. Когда я готовила эту книгу и пыталась поговорить с потомками русской эмиграции, это люди аристократических, дворянских фамилий, которые и были когда-то дружны с Юсуповыми, которые помнят Ирину Романову, жену Феликса Юсупова, которые были близки к первоисточникам. Этим людям сейчас уже очень много лет, 70, 80, 90 лет. И это вот тот последний источник информации, когда мы еще успеваем ухватить время через руку живого человека. И со мной пожелали поговорить все о революции, об эмиграции, о сложном пути во Францию, о жизни во Франции. Но все говорили: мы не будем общаться о Распутине, мы не будем говорить об этом человеке. И этот ответ звучал всегда. Вот есть около 10 аристократических фамилий, которые живут сейчас во Франции, в Бельгии, в Швейцарии, с которыми я общалась, ответ был всегда один. Как будто бы они все сговорились не раскрывать отношение к Распутину. И тогда я уже вымолила просто этот ответ, но почему так? Оказывается, тема Распутина и даже его фамилия была табуирована среди общества
аристократического, которая попала из Петрограда путем огромных лишений и больших бед, которые с ними случились на пути, в Париж. Они говорили о том, что революция началась с того момента, как мужик неграмотный, который до этого был в секте хлыстов, зашел в покои императора и императрицы. И когда Олег говорит о том, что ну ведь у Распутина не было официального поста на тот момент, он не был ни министром, его нельзя упрекнуть в формальном влиянии, например, на то, что министра Протопопова назначили министром. А вы знаете историю Протопопова, что это был сифилитик, у которого вместо мозга уже, простите, был кефир, который встречал людей в самые сложные времена. Это была Первая мировая война, это было начало революции. Он, и это все свидетельствуют, бегал собакой по полу на четвереньках и тявкал в тот момент, когда нужно было министру принимать ключевые решения для спасения страны. Но когда мы говорим о влиянии Распутина, на мой взгляд, как историка, работающего с многими документами, общавшимся с потомками вот этих фамилий, это влияние, оно было гораздо сильнее. Когда я работала в ГАРФе, готовила большой документальный проект несколько лет назад, я увидела фотографию, которая, вот вы знаете, в одном кадре запечатлена история, в нем есть сюжет, есть драматургия. Это когда в Александровском дворце, который был любимым дворцом Николая и Александра Федоровны, который находился в парке Александрия, в кабинете Николая, его супруга Александра Федоровна, она как бы полулегла на стол в фиолетовой шляпе и в таком пурпурном одеянии, и она настолько смотрит, и видно, что это она принимает решение, над которыми сидит и подписывает документы ее супруг. Поэтому это влияние, оно было огромным. Вы понимаете, здесь есть прямая линия: Александра Федоровна, Распутин, император и его решение. Ну а про императора Николая II можно говорить долго. Когда-то в Георгиевском зале Зимнего дворца, где стоит вот тот самый трон, там сидел его батюшка Александр III. И вот представьте, это махина, это глыба Александра III, от одного голоса которого просто все вздрагивали. Есть документальный эпизод, когда Александр III на встрече с немецким послом, он сказал: «Шинель мне!» И так сказал, что немецкий посол понял, что он должен шинель ему принести. Понимаете, вот это вот был царь. И потом приходит Николай, про которого говорят: знаете что, надо, главное, к нему последним зайти, потому что кто последний заходит, то решение и принимается. Это было ощущение слабого царя, на которого влияли почти все. Ну а влияние жены, той Аликс, которую он любил безумно и на которой он женился, по сути, зная о проклятии ее генетики, потому что был очень велик шанс того, что единственный наследник, мальчик, родится с гемофилией, а это значит конец. Но он выбрал ее. А теперь, когда вы немножко представляете эти отношения внутри царской семьи, вы понимаете, что Распутину, чтобы влиять на политику, не нужен был ни пост, ни орден, он влиял сильнее, на сердце влиял любящей матери и любящей жены, любящего мужа. И вот это вот создавало такую порогу. И как, возвращаясь, уже заканчивая эту часть своего монолога, я еще раз задавала вопросы: с чего началась революция вот этим людям, внукам, правнукам, тех людей, которые невероятно пострадали, их мир разрушился. Они говорили с того, что простой мужик вошел во дворец.
и элитарная культура, которая пестовалась веками, которая была до такой степени великой, что мы даже сейчас не можем понять, насколько это было величие культуры 19-го, начала 20 века. Туда приходит человек, который пишет каракулями. Если вы видели когда-нибудь записочки Распутина, то это записки неграмотного человека, который не в состоянии держать карандаш и писать тексты. Ну что, я довольно взбесила своего противника. Теперь
и нас тоже.
Ему слово.
Но дело в том, что, несмотря на то, что Распутин был неграмотный и писал каракулями, тем не менее он сдал книгу, которая называлась «Мысли благочестивого паломника». И эта книга была о его двух пеших путешествиях, значит, из Санкт-Петербурга в Иерусалим и Афон. Эти книги изданы, они существуют. Конечно, Распутин говорил о себе как о человеке малограмотном, но тем не менее это не значит, что он не мог, например, писать. Он писал и излагал какие-то свои мысли. Он, например, говорил, что русскому человеку пить не надо, потому что он слезу свою пьет. И я считаю, что это почти в духе Достоевского ответ, честно говоря, потому что это прям какое-то откровение в этом было. Конечно, этот человек был выдающихся качеств, и эти качества, наверное, наверное, не у каждого есть, да? Не только Ломоносов из Холмогор приходит в Санкт-Петербург. Петербург приходит и Распутин, и у него эти качества, скорее всего, присутствуют в самом разнообразном виде. Значит, то, что читает Анна, это, конечно, мемуары. Они прекрасны, но это в том числе очень субъективное личное мнение по поводу того или иного человека. А, собственно, документы, они будут означать нечто другое. Да, я тоже встречался с Ольгой Николаевной Кройц. Она видела Распутина лично, она принимала участие в последних балах в Зимнем дворце. И вот в моей книге есть ее фотографии, где там 17 лет. Вот. А мы с ней встречались, когда ей было 110, это в Париже, на улице Георга V, в том же самом доме, где живет Жерар Депардье, который в момент моего прихода приехал на скутере прямо к этому самому дому. Вот. А я пошел, значит, к Ольге Николаевне Кроиц. Значит, что интересно, конечно же, что, конечно, революция состоялась не в 14-м году. Или там не в 17-м году, или не когда Распутин пришел, естественно, в царский дворец. Революционная ситуация, кстати, возникла в 1905 году. Мы вот тут иногда говорим, у нас такой затертый образ этой революции 1905 года. На самом деле на Присне был Сталинград. Вот просто Сталинград. Там стояли обуглившиеся остовы домов, сгоревший зоопарк. Значит, Рачдейлевская вот эта дорога, которая была, значит, узкоколейкой, которая подвозила рабочих. И это были серьезные волнения, которые привели, кстати, к появлению Государственной Думы, потому что было принято решение о создании этой Государственной Думы. И вот в этот момент, действительно, в момент, когда начинается Государственная Дума, в Санкт-Петербурге появляется Григорий Распутин. История Григория Распутина и история его официального такого государственного существования и история вот того короткого века русской демократии, они полностью совпадают, потому что она заканчивается февралем, а февралем заканчивается и дело, которое велось в связи с убийством Распутина Петроградской судебной палатой. Вот, и она подготовила, кстати, проект всеподданнейшей записки государю-императору, который и должен был быть решающим в этот момент. Вот. Конечно, то, что говорит Кашко, вот он в частности говорит о начале расследования, но дело, которое, точнее, дознание, да, мы с вами прекрасно понимаем, что полиция или милиция, они осуществляют дознание. Следствие происходит только в рамках прокуратуры. Прокуратура действует, значит, для того, чтобы это дело привести в суд и на суде разобрать, как оно действительно произошло. Действия Кашко и его, значит, так сказать, органов регламентировались прежде всего юридической стороной. И, значит, через 3 дня по требованию прокурора Петроградской судебной палаты Завадского они были прекращены, потому что дальше должно было действовать, естественно, право прокурора. И тело, к тому же, было найдено. Вот. И поэтому Кашко, кстати, когда он пишет, каким агентом он приезжает, он не уточняет. Он на самом деле приезжает к агентам охранного отделения. Он приезжает к Голобачеву. Тут происходят какие-то события. Хотя сама по себе структура, которая должна была искать Распутина, она была гораздо больше. Речная полиция была задействована. Это было очень такое успешное тоже подразделение. Были задействованы все городовые. Надо сказать, что и в Москве, и в Санкт-Петербурге были передовые полицейские. Поэтому, эта полиция должна была... Она и сработала, да? Хотя... Я должен сказать, и говорю совершенно ответственно, если бы действия полиции и прокуратуры были бы последовательны в самые первые моменты обнаружения просто кровавых следов, там вот у дворца Юсупова, они бы по этим кровавым следам нашли бы, куда увезли Распутина, потому что весь тот путь, который, везли Распутина в этом роскошном лимузине, из автомобиля сочилась кровь. И даже когда он приехал на мост, и это просто отмечено, потому что было 5 ран в теле, по сути, 3 раны, и 2 из них на вылет. Получается, что 5, да, получается отверстие. Вот этот след был. Потом для того, чтобы скрыть следы преступления, Юсупов ведь повелел разобрать автомобиль на части. Нужно было смыть, потому что кровь была на ходовом механизме. Да? Нужно было убрать вот эту вот часть, каретную, что ли, которая была, чтобы это все было не найдено. Поэтому в деле было задействовано очень много людей, которые как будто бы не должны были иметь к нему. Да, чем меньше людей знает, наверное, о преступлении, тем оно лучше для убийцы. Но оказалось, что много людей задействовано. Хотя сама инициатива об убийстве Распутина, она исходила, конечно же, не из Санкт-Петербурга, она исходила из Лондона. И, собственно, главный убийца, человек, который убил его, и единственный убийца, все остальные соучастники, они тоже преступники, конечно. Это он был британским подданным, он был личным представителем Георга V при Николае II. Он и нанес все эти 3 выстрела, и тот первый, который прозвучал в подвале, и 2, которые произошли на улице. Вот, поэтому, то, что аристократия не любит говорить о Распутине, а потому что она не любит вспоминать о том, что ее представители оказались изменниками Родины в этот момент, да. Многим честным генералам, по-моему, я забыл, как звали этого человека, он сказал, мы в 17-м году все были предатели. Вот он просто так сказал, мы в 17-м году все были предатели. Вот это тоже и про это событие. Когда я читаю мемуары, это вообще не мемуары, это письмо официальное представителя британской разведки Сэмюэля Хора, направленное, в Лондон. Он пишет, что вы прислали так много денег, что нам пришлось их ногами утрамбовывать в сейф, перед тем, как мы его поднимали. Для чего присылаются эти деньги? Для того, чтобы подкупать всех и кого возможно, для того, чтобы оставить Россию в состоянии войны с Германией и как можно больше влачить это существование, потому что в противном случае 70 немецких дивизий, которые находятся на Восточном фронте, будут переброшены на Западный, да, и тогда никакая английская армия, никакая французская армия противостоять им не сможет, поэтому Россия должна находиться в войне, и пусть она там дальше находится. Первые шапки, там, по-моему, на Daily Mail или еще где-то выходят, и там написано «Февральская революция, еще одна победа англичан». Это пишут англичане, между прочим. Поэтому вот так вот все интересно закручивается. Да, они любили Распутина. Распутин был тем каким-то элементом, который, тем не менее, держал эту структуру в каком-то ходовом состоянии. Она могла разрушиться, конечно, и она разрушилась так, что погребла и в том числе тех самых аристократов, которые решили принять в этом участие. Ведь, по сути, Юсуповы это были номер один в списке Forbes 16-го года. Да? Богаче этих людей просто не было. Хорошим тоном считалось бросать бриллианты и драгоценные камни на пол, когда приходили в гости какие-то люди, для того, чтобы смотреть, как они вот на коленях ползают и смеяться. Это было развлечение. Это правда. И об этом даже сам Юсупов пишет. Поэтому...
Где об этом пишет?
Написано, да.
Есть мемуары изданные, я их наизусть знаю, там нет, никогда не было упоминания о том,
и тем не менее это было.
Более того, например, Серов, художник, которому позировали все Юсуповы, он наоборот говорил о том, насколько это люди, которые не возгордились своим невероятным богатством. И по богатству я вам скажу, что я читала исследование, которое примерно пыталось перевести деньги Юсуповых на современные миллиарды долларов. Mm-hmm. Так вот, это больше 305 миллиардов долларов. Современными деньгами. Если посчитать все земли, все особняки, все драгоценности, все произведения искусства, которые были у этой семьи. И как раз весь круг говорит о скромности. Более того, у меня есть документальное свидетельство того, как Ирина Александровна, надо просто чуть-чуть здесь сказать, это супруга Феликса Юсупова, красивейшая женщина своего времени, как говорят, на нее именно ловили, собственно говоря, Распутина, он хотел с ней провести тот вечер.
С ней Феликс Юсупов хотел, чтобы Распутин приехал именно к ней. Феликс Юсупов, от него исходила инициатива.
Да, я не знаю, это точно.
И это письмо...
Я сейчас объясню.
Чуть-чуть иначе. Да. Феликс Юсупов с помощью своего друга Дмитрия Павловича попросил его любовницу, Веру Каралли, актрису кино и балета, чтобы она написала письмо измененным почерком. Это происходило в первые дни пребывания ее в Петрограде. Это и есть.
Да,
есть.
Я с вами согласна. Да. Я хотела объяснить, что Распутин тоже желал этой встречи, потому что он неоднократно высказывал, что Ирина – это невероятная красавица.
Вот смотрите, вот эта встреча на 7 человек, на 8 человек, она должна происходить в подвале, который, наверное, в 3 раза меньше, чем это помещение. Да? Кстати, там собираются люди, значит, там стоит еще стол, там развернуться негде. Там развернуться негде. И более того, это первая вообще встреча в отремонтированном помещении, потому что, в принципе, во дворце никто не живет, там идет ремонт. При всей скромности Феликс создает там какие-то в духе историзма интерьеры, непонятно для чего там, и в том числе и при всей скромности он создает еще мавританскую, значит, мавританскую баню, и еще у него есть полный кусок горного хрусталя, ванная из этого горного хрусталя, он в ней моется, она в шкафу стоит. Значит,
если сравнить, Олег, ну будем справедливы,
что,
если сравнить
Юсуповский
дворец и людей, у которых не 305 миллиардов, таких нету сейчас на планете Земля, их апартаменты и то, что мы сейчас видим в Петербурге, то это живое свидетельство того, что люди жили, в общем-то, имея гигантские средства искусством, и действительно это красиво, это не чрезмерно. Так вот, заканчивая мысль, я держала в руках игрушки новогодние, которые своими руками великая княгиня делала для моих вот друзей, потомков русской эмиграции. А вы говорите про какие-то бриллианты, которые нужно было собирать по полу. Это тогда совершенно не было в эстетике.
Вообще существуют описи всех этих замечательных... Я их смотрел, так называемый Центральный государственный архив литературы и искусства в Санкт-Петербурге. Там есть просто опись всего этого. Всего.
Огромное того, количество. Что они были богатыми, тут описи не нужно.
Всего того, что было изъято из особняков.
Мы говорим о поведении.
Дворцов было несколько. И в Петрограде, и в Москве. В Петрограде, наверное, 6, в Москве 3 или 4, значит, плюс еще в Крыму, плюс еще, значит, изумрудные копи на Урале, плюс еще, значит, угольные шахты, значит, на Донбассе, сахарные заводы по всей Украине. Вот, и значит, вот такая вот...
Мы не говорим о том, что это был бедный род, мы говорим о том, что наоборот, они были богачами, но о поведении этих людей по отношению к другим людям, это совершенно другие вещи. Можно быть очень богатым человеком и быть достойным человеком. То, чего, к сожалению, не достает современной элите, потому что она была... Вот без корней, без тех корней, о которых мы говорим, и которые были вырублены в начале 20 века.
Для того, чтобы это представить, мы должны себе представить, а кто же участвовал в этом убийстве, между прочим. И мы увидим, что Дмитрий Павлович, который находился в интимных отношениях с Феликсом, это исторический факт, пришел туда вместе еще с двоими своими любовницами. Да, он пришел с Верой Каралли, на которой собирался жениться, и пришел еще с Марианной Дерфельден, от которой, видимо, он уходил. И, там, естественно, был Феликс. Там еще был Сухотин, который был зятем Льва Николаевича Толстого, видимо, тоже находился с ними в каких-то серьезных отношениях. Сухотин, да, он тоже, поручик Сухотина там был вместе с ними. Вот. Есть даже письмо Освальда Райнера прямо к нему, которое находится в архиве Юсуповых, в Государственном архиве Российской Федерации, нет, в РГАДа. РГАДА, да, Российская государственная акт древних актов. Ну и, конечно, примкнувший к ним депутат Пуришкевич, такой вот Жириновский, начало 20 века, и, значит, врач Лазаверт, который как будто бы, как писал, должен был сделать этот яд, никакого яда не было. Все убийство было очень быстрым, мимолетным. Оно напоминало убийство 90-х, лихих 90-х годов. Когда в закрытой машине вместе с шофером подъезжает киллер, выходит, стреляет и тут же должен уехать. Все убийство умещалось в секунды. И если бы убийца был действительно профессионал, а не выпускник филологического факультета Оксфордского университета, и если бы жертва была бы каким-нибудь слабеньким там карликом, а не выходцем из Сибири, при всех разговорах, который даже смертельно раненый, от очень сильной раны, тем не менее, оттолкнул таки этого англичанина и побежал во двор, может быть, кстати, бы и выбежал. Но там вот при всех разговорах, да, о той самой стародавней, значит, обстановке, Санкт-Петербург был очень хорошо освещен. Очень хорошо освещен, и Распутин бежал по двору, который тоже был освещен, поэтому, значит, выстрел, второй выстрел, третий, по сути, выстрел его настигает, это выстрел в спину, и Распутин падает навзничь, а в третий раз он стреляет ему, собственно, в голову, и пуля проходит на вылет. Вот эти две пули на вылет, одна, которая была внизу, а вторая наверху, эти пули потом были отлиты, превратились в кольца. Который, значит, участники, этот Освальд Райнер сделал себе такое кольцо, а другое кольцо он подарил другому агенту британской разведки Скейлу, который тоже это кольцо носил. Но третья пуля, она есть в судебно-медицинском заключении. Эта пуля была найдена, это пуля от Браунинга. Вот, она вторая по попаданию. Вот, поэтому, значит, так сказать, ее удалось обнаружить. Если бы, вот у меня был такой интересный диалог с главой ГАРФа, с Мироненко. Mm. Мы с ним говорили. Он спорил, что никогда никто это событие, это убийство не обнаружит, и оно такое сложное. Оно ничего не сложное. Оно очень простое. Такое убийство раскрывается к вечеру дня его совершения. Если, ну, вечером, ночью было совершено, то вечером уже люди сидят в тюрьме. Единственное, что, возможно, останавливало, то, что действительно это был Распутин, это дело сразу приобретало политический резонанс. Вот здесь, да, действительно, здесь была проблема. Но только лишь. Потому что мне абсолютно точно известно, и я думаю, что так оно и было, что уже к вечеру 17 числа, а может быть и днем, царская семья знала все подробности. Все подробности. Хотя об этом еще не знала ни прокуратура, ни Кашко об этом ничего не знал. Потому что убийцы были настолько, ну, соучастники убийства были настолько уверены в своей неуязвимости, что они рассказали одному из своих знакомых, как оно все происходило. А тут человек непонятно, то ли он совестливый был, то ли какая-то бравада отдалил. Он просто приехал к Марии Распутиной на Гороховую, в ту самую квартиру 20, и рассказал от и до, как все было. Что он только что говорил об убийстве, что их отец убит, и, в общем-то, это убийство, и, значит, вот так вот и так. Вот эта история вот такая, понимаете, убийство совершено, убийство практически, на него даже пригласились женщины, да, крик женский слышал полицейский. И эти две дамы фигурировали потом анонимно, не называя их по имени, они фигурируют в показаниях Феликса Юсупова. Вот. И это очень интересный факт, да, потому что, смотрите, весь свет общества сюда втянут. Конечно, когда, по-моему, где-то в мемуарах Феликс пишет, что было бы хорошо, если бы революционеры убили, с кем-то он там обсуждал. Но посмотрите на социальный состав убийц. Это люди, которые представляют практически все слои общества, кроме пролетариата и крестьянства. Они там все есть. Там есть представитель высшей аристократии Дмитрий Павлович, там есть представитель аристократии и промышленности, по сути, Юсупов, есть, значит, депутат Государственной Думы, помещик Пуришкевич, есть, непонятно, значит, кто он, еврей или поляк, но, тем не менее, разночинец Лазаверт, и армейский офицер Сухатин. Вот Так, такой вот список людей. Конечно, если бы это были, если бы это организовывали русские революционеры, они бы были бы все политически однородны. Да? Это, грубо говоря, если бы это были бы революционеры, типа большевики или меньшевики, или там уж не знаю, кадеты. Вот. А здесь должны были быть представлены все слои общества. Такая идея могла прийти в голову только англичанам. Собственно, они это все и сделали. Им нужна была представительность, сословность. Все ненавидят Распутина, хотя это не так. Между прочим, когда тело Распутина было выкопано по приказу Временного правительства, солдаты разломали его гроб на ладанке, потому что они из них сделали себе просто вот эти вещи, они взяли их как обереги просто. Поэтому не такое простое было отношение. Отношение было вот какое. Да, конечно, впервые простой человек добрался до власти, и его тут же и убили. Вот это была
тут
позиция.
Же? Сколько его, лет он
позиция,
был
позиция народа. Ну, все
Олег,
равно.
Сколько лет он был у власти?
Ну,
до того,
у власти
как
он
убили.
Не был ни минуты.
Хорошо.
Он не правил. У него не было чина. Звание
мы уже это обсуждали.
Ну, да,
он влиял гораздо больше хорошо. На императрицу, чем все остальные вместе взятые советники.
Ну,
поэтому
и...
говорить о том, что да. он не определял политику, ну это больше, чем смешно. А если говорить про Пуришкевича, то вот документальный и довольно смешной эпизод. Пуришкевич пришел на допрос. Он отрицал все, даже установленный следствием факт своего присутствия в доме Юсупова в вечер убийства. Очевидно, он был связан обещанием молчать. Когда следователь прочел ему записанное показание и добрался до пункта «По делу об убийстве Распутина ничего сообщить не могу, и о самом убийстве узнал лишь из газет», то Пуришкевич перебил чтение, прося несколько изменить редакцию, добавив к словам «И о самом убийстве узнал из газет» добавьте слово «с удовольствием». Следователь растерянно посмотрел на прокурора и последний счел необходимо вмешаться. Для следствия безразлично, испытывали ли вы удовольствие или нет. Ему нужен лишь фактический материал. Но я испытывал удовольствие. Ведь это факт, возразил Пуришкевич.
Значит, вот фактом является вот что. Что вот благодаря такой позиции, эта позиция отражена в следственном деле в убийстве Распутина. Возникала такая коллизия. Дело в том, что привлечение в качестве одного из соучастников Дмитрия Павловича, великого князя, делало эту ситуацию трудноразрешимой. В каком смысле? Русское законодательство было двусоставным. Все люди, совершавшие преступления, подчинялись этому законодательству, за исключением царских родственников, которые законодательно были выведены в отдельную структуру, то есть они структурно были как бы другие, эти люди. Они были вот как бы они были в полной воле в решении, в полной воле царя, но по тому той реформе закона, который провел Александр II, даже если бы значит царь и решил бы освободить их от какой-то ответственности, он должен был для этого все равно провести суд. Суд должен был быть, а его решение было бы уже постфактум. И что самое важное, вот в связи с этим вот заявлением Пуришкевича. Дело об убийстве Распутина, вот, которое здесь есть, это дело, которое было составлено в ответ на то, что соучастники блокировали действия следственных органов. Это означало следующее, что дело об убийстве Распутина может быть переквалифицировано в дело о препятствии расследованию дела об убийстве Распутина. Это дело также могло быть опасным для этих людей, но если бы царь проявил волю, потому что в любом случае за убийство Феликса Юсупова, например, ждала виселица, несмотря на то, аристократ он там или не аристократ, он убил человека, честно говоря. Убил по сговору, убил, ну, как считалось, что он убил. Хотя теперь ясно, что убил-то не он, а он просто взял вину в связи с... Опять же, интимными отношениями с тем же убийцей, которым был Освальд Райнер. Потому что он с ним тоже находился в интимных отношениях. Все было не случайно. Все.
Олег, у вас все находятся со всеми
Это все,
вне зависимости от полного
это все официально, имеет официальное подтверждение. Тут поэтому нет никаких
разночек. Анна, это жизнь. Если Феликс Юсупов предлагал предположим, взял на себя вину,
да.
как вы о нем
знаете, да.
в связи с тем,
да.
что он покрывал своего любовника.
Да. Да. Да.
Ну, предположим,
да.
в какой-то момент
да.
он взял
да.
эту вину на себя. Но потом он писал воспоминания, потом еще, когда уже находился в эмиграции.
Да. Да.
И в отличие от Дмитрия Павловича, всячески ну, пиарил себя в этом отношении.
Да.
Ну, он уже на тот момент мог бы как бы и...
А вы знаете, а вот на тот момент получалось вот что. Смотрите. Редактор его воспоминаний и мемуаров – это тот же самый Освальд Рейнер. Тот же самый Освальд Рейнер. Это раз. Второе. Значит, если он выдает Освальда Рейнера, возникает несколько очень серьезных коллизий. Ну, во-первых, он уже не патриот, а изменник. И изменники все остальные, они никакие не аристократы, знаете, в том смысле. Они просто изменники, и, так сказать, непонятно, какие мотивами они, так сказать, руководствовались. Ну и третье, что очень важно, да, Мария Распутина может подать судебный иск, и этот иск будет рассмотрен лондонским судом. И этот иск, скорее всего, будет иметь последствия. Понимаете? Поэтому эти документы не должны всплыть. В принципе, эти документы всплывали.
Вот смотрите, что получилось. Вот я об этом говорю.
По сути, было сделано два дела. Первое дело, содержало оригинальные акты. Это дело было большое. Значит, и второе дело, это дело об убийстве Распутина, на котором я, значит, делаю свою книгу. Это дело было сделано с этого дела, в каком-то смысле, как калька, потому что были, опять же, переписаны часть, ну, важные документы, типа судебно-медицинская экспертиза, они были здесь процитированы, они были, значит, занесены в это дело, и также были, ну, грубо говоря, изложены показания всех основных фигурантов. Для чего? Для того, чтобы царь, значит, получив это в качестве приложения к всеподданнейшей записке, сделал какой-то вывод, что там должно там, в конце концов, произойти. Вот. Поэтому вся история имеет, вот как я уже говорил, три таких вот составляющих. Это, значит, судебные последствия, которые не прерывались. Ведь Мария подавала иск, между прочим.
Его не удовлетворили?
Да, потому что не хватало этих документов. А документы эти были. Я вот, смотрите, что произошло. Ведь в 1932 году сообщение о том, что эти документы продаются, то большое дело продаются, появилось в газете, в берлинской газете «Темпо», а затем в эмигрантской газете «Последние новости». И это дело было похищено председателем, первым главой временного правительства, князем Львовым, который вообще-то везде считается таким, знаете, совершенно неуязвимым с нравственной точки зрения человеком, у которого были высокие идеалы, и он его похищает. И после его смерти его продает, значит, муж его племянниц. Он продает его через подставную фирму Хейзермана и продает ее... уже, как я понимаю, в СССР. Это дело где-то здесь. В своей книге я об этом не пишу, но одну страницу из этого дела я нашел. Вот того самого дела, которое вернулось сюда. И она есть. Она тут факсимильно воспроизведена. Значит, это слова того же Завадского, которые он пишет в служебной записке исполняющему обязанности министра юстиции о том, что на основе нашего устного разговора передаю вам все вещественные доказательства по делу об убийстве Распутина. Потом Завадский скажет, что он, конечно же, этого не делал, он ничего подобного не писал, он даже какие-то там пытался, значит, якобы было какое-то письменное распоряжение, что только под расписку, оказалось, что ничего подобного. Он просто, значит, вот, что называется, обманывал людей, и вот эти все эти прекрасные высоконравственные люди оказываются на проверку людьми с двойным дном, так скажем.
Но вот давайте сейчас апеллировать к фактам. Вот
давайте.
Олег говорил о том, что да, Распутин не имел чина, ничего не влиял и так далее. Одновременно с этим Олег говорит, Распутина хотели убить горстка аристократов, потому что Распутин влиял и потому что его нужно было уничтожить, чтобы войну продолжать, чтобы войну начинать
да.
и так далее, и так далее. Не кажется ли вам здесь коренное противоречие? Если он не влиял, а занимался только тем, что останавливал кровь у царевича Алексея, это одна история. Почему же так хотят его убийства? Потом, я никогда не видела ни одной английской газеты, официальной, не сфальсифицированной, не сфабрикованной, где было бы написано о том, что Англия берет на себя вину за убийство Распутина.
Эти документы засекречены до 2025 года.
Откуда вы это знаете?
Я это знаю, это печаталось.
Теперь, Только что.
Послушайте, но тогда уж, если так, если Англия берет на себя вину, то тогда встает вопрос, что это не Англия вообще берет, да, не какая-то анонимная Англия. Во-первых, эту вину на себя берет королевская семья. Да. Действительно, это прямое решение могло произойти только в этом случае. Ну и, конечно, премьер-министр, который был в то время, да? Значит, вот именно это решение. Ни при каких других обстоятельствах Освальд Рейнер, у которого, извиняюсь за выражение, даже вот руки из задницы росли, потому что он даже не смог убить человека, он бы не пришел в этот подвал, он бы ничего подобного не сделал. Это было против его, наверное, даже принципов, но это был приказ, он должен был это сделать. Он сделал это плохо, даже с точки зрения вот какого-то профессионального убийства. Он не для этого был, собственно, рожден. Да ну, таковы были обстоятельства. Скажем, это не первое, то есть это не последнее убийство, в котором каким-то образом, о котором узнал или в котором принимал участие Освальд Рейнер. Конечно, Освальд Рейнер был первым человеком, который сообщил британской королевской семье о том, что семья Романовых расстреляна, их больше нет. Эту информацию он первый передал. Поэтому, значит, он выполнял вот ту роль передатчика важных сведений, как ни странно, от Николая. Вот. То, что у царя сразу возникли эти самые подозрения по поводу Рейнера, да, собственно, и не нужно было, чтобы они не возникали, потому что Феликса буквально на платформе схватили вместе с этим Рейнером, когда он собирался в Крым отъезжать. Это произошло на следующий день. И он, значит, вместе с этим Рейнером он поехал под домашний арест. Конечно, все было на виду, все было на виду. Но нужно было сделать так, чтобы даже в этом случае, значит, взятки были гладкие. Посол Бьюкинен ездил к царю и говорил, что это не так. Ну, конечно, сам завел этот разговор. Что он не убийца, что он, значит, случайно с ним учился в одном институте, там где-то в Оксфорде. Хотя, когда Феликс учился в Оксфорде, он и знать не знал Рейнера. Рейнер ведь для него был аристократически неприемлемым, как по тем рамкам, потому что Рейнер ведь был сын драпировщика. Это вообще из другой области. Да, это.
Хорошо, мы сейчас говорим об английском после Бьюкинена.
Да.
Вы видели последнюю, самую большую версию, изданную его воспоминания? Я на них писала рецензию, сразу скажу.
Да, и могу сказать, что там есть один очень интересный момент. Дело в том, что эти мемуары, в общем, первый раз выходили в 23-м году.
В купированном виде?
Ну, даже в купированном виде. События, которые он описывает как убийство Распутина в 23-м году, они полностью совпадают с мемуарами Юсупова, которые выйдут в 27-м году. Эти события связаны, получается, да? Значит, либо Юсупов ему рассказал, как это должно выглядеть, или ему рассказал Освальд Рейнер. Больше никто ему рассказать это не мог. Конечно, эти события тоже недостоверны, то, что он описывает. Но то, что он сверяет этот ход с тем, что предлагает Юсупов или, значит, Освальд Рейнер, это очень интересно. Это действительно, так сказать, значит он с ними общался на эту тему.
Хорошо. Помимо того, что сейчас вышла большая-большая уже без купюр история, которую пишет Бьюкинен, она не только касается Распутина, это вообще такой огромный пласт исторический, который вот был свидетелем еще до того, как стал послом Великобритании в Российской империи. Есть еще письма, которые будут вот-вот изданы. И там идет сюжет о том, выгодно ли было Великобритании убивать Распутина. И в этих письмах, которые были очень долго засекречены, написано черным по белому, я это видела, что если считать, что Великобритании нужно было максимально ослабить Россию, нужно было сделать все, чтобы Распутин жил и дальше ее ослаблял. Потому что такой министр внутренних дел, как Протопопов, вы просто почитайте воспоминания об этом человеке. Документально известно, что это дружок Распутина. Сколько они с ним времени проводили вместе. Более того, даже документально известно, что Протопопов передавал деньги Распутину для того, чтобы его держали в министерском кресле. И это было сделано через императрицу.
Опять этих денег мы не нашли, мы их не увидели. Где они находятся, мы не знаем. Что он там документально передавал, я не знаю. Вообще, куда они делись, эти деньги? Вот где они? В них нет.
Да, вот,
потратили, ну, может быть, да, действительно, пошли тут же, съели их. Да,
ну, вы знаете, здесь мы уходим в совершенно другую историю, потому что тут можно уже говорить о Матрёне Распутиной, откуда у нее были деньги.
У нее никаких денег не осталось. Она вообще, так сказать, еле концы с концами сводила. Они же уехали в деревню. И, честно говоря, только потом ее муж Новый Соловьев ее оттуда каким-то образом, значит, вывез. И вообще ничего. Просто она... Ну, извините, в цирке работала, все-таки.
Она хотела быть дрессировщицей на сцене. Это была ее мечта. Она бросила двух дочерей своих для того, чтобы стать дрессировщицей и поехать укрощать львов по всему миру.
И, понимаете? И денег, кроме вот тех, которые были заработаны на цирковой арене, у нее не было. Ну, где-то это... там, наверное, они. Послушайте, вот знаете, такой, как бы, вот очень хороший миф. Наверное, возможно, как вот эти любимые украинцы рассказывают о деньгах Гетмана Полубодка, которые лежат в английском банке. Вот сейчас, вот если мы их сейчас возьмем, мы сейчас будем все, вся страна будет жить на проценты. Возможно, мы найдем эти распутинские деньги, и вся страна будет жить на проценты от этих распутинских денег. Ну, пока нет. Нет предмета для обсуждений. Эти богатства остались только в прессе. Больше нигде.
Но вы знаете...
Золото того, партии... Чтобы... Кстати, вот оно более реалистично, чем золото Григория Ефимовича Распутина.
А я думаю, что вы услышали доводы с одной и с другой стороны, и сами можете сделать выводы, каким документам и каким источникам вы верите больше. А я бы хотела немножко поменять наш дискурс, потому что мне кажется, что просто надо читать книгу Олега, слушать передачи Олега. Там,
ну, да,
подробно,
вот дело об убийстве Распутина. Многие документы даны в факсимиле. В факсимиле можно дают. Поэтому, так сказать, никаких ссылки есть. Вот смотрите тут. Значит, вот ссылки архивные, всевозможные и разнообразные. В том числе впервые публикуется фотография одного из важных фигурантов этого дела, следователя Середы. Вот. Это пристав Рогов, чье полицейское управление находилось там же, где находилось, между прочим, управление Кашко. В том же самом доме, это была третья казанская часть. И, кстати, там был полицейский музей криминалистический.
Его уже нету.
Ну, его просто сожгли большевики,
да,
в тот момент. И февральская революция, она же врывалась, сжигала все на своем пути, как только, так сказать, удавалось это сделать. Вот, кстати, вот Ольга Николаевна Кройц, о которой я говорил, вот я был знаком с этой женщиной.
Как она относилась в свои 100 с лишним лет к делу Распутина?
Ну, хорошо, потому что ее тетка была...
Ей уже было 100 с лишним лет.
Тетка была... Муня Головина была, в общем... Кстати, с Муней Головиной, видимо, у Юсупова тоже были какие-то отношения. Потому что разговор идет о том, что именно она указала Юсупову, что где будет находиться сегодня Распутин. И только благодаря этому удалось Распутина вывести тогда из этого... Из этого.
Олег, следующее наше
показание
встреча...
она дает... Это показание прокурорского дела. Это не просто, так сказать, какие-то заявления, понимаете?
Следующая наша встреча будет посвящена сегодня женщине Феликса Юсупова и мужчине Феликса Юсупова. Следующая встреча – женщины и мужчины Распутина. Я думаю, что могла быть целая ночь
не было
разговоров.
Это тоже такие же домыслы, как и богатство. Это инсинуации.
Ну, вот эта двойная логика мне всегда у историков очень нравится. Когда ты выбрал своего героя, то ты прекрасно понимаешь, что у всех все есть, но у него, конечно же, никаких недостатков.
Почему? У него, наверное, были какие-то недостатки?
Ну, какие-то легкие, правда? Ну, забывчивость, например. Не вовремя приходил иногда.
Но дело в том, что он был убит. Он был убит.
А все остальные умерли.
И он за то, что он исповедовал и проповедовал, он пострадал, он отдал свою жизнь. Все остальные, не знаю, что там с ними произошло, они ушли отсюда. Да, конечно, Феликс тоже должен быть осужден, потому что он был изменником Родины, ну, все-таки он был, между прочим, в военном звании. А с другой стороны, он принимал участие в организованном убийстве, в сговоре, по сути. И он должен был пройти вообще все эти испытания. Он их практически не прошел, за исключением вражества нескольких бесед со следователями и с полицейскими.
Ну, немножко уходя и, наверное, масштабируя тему нашего разговора, потому что когда мы говорим «Некто 1917», то мы говорим не только о причинах, не только о таком собирательном образе 17-го года, но и о последствиях. Вот вы все говорите о деньгах, куда делись деньги, куда... где они были, что стало с ними. Вот я вам расскажу одну историю, абсолютно документальную. Она связана с великой княгиней Марией Павловной, чьи воспоминания сейчас тоже изданы, и вы можете документально проверить то, что я сейчас говорю. Эта девушка была выращена, ну, наверное, в самой блестящей семье, которую можно было себе представить. Ею занималась тогда великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра императрицы, и великий князь Сергей Александрович. Она жила в Ильинском, она жила в Москве, в Кремле, она жила в Зимнем дворце. И в Зимнем дворце в 1908 году ее выдавали замуж. Но там у нее описание того, как ее выдают замуж за наследника шведского престола, ну, наверное, 50 страниц. Потому что она все время говорит о том, что это же так тягостно, когда на тебя надевают 50 килограмм бриллиантов, когда у тебя шлейф, расшитый парчой, жемчугом, длиною в несколько сотен десятков метров, которые тянется, которые несут по этим распахнутым залам, галереям Зимнего дворца. А потом произошло страшное. В 17 году она оказалась уже в статусе разведенной женщины, она бросила своего мужа, шведского наследника, оставив сына Ленарта. И вернулась незадолго до этого в Москву. Работала санитаркой, работала в Красном Кресте во время Первой мировой войны. А потом она вышла замуж за Путятина Сергея Михайловича. И она рассказывает о том, что уехать они не могли, потому что она была беременна на последних сроках, и она просто не выдержала бы никакого путешествия. Поэтому она оставалась какое-то время в Петербурге. И самой праздничной едой для нее это было печенье, которое пекла ее свекровь. Но поскольку муки не было и никаких продуктов не было, то в это печенье приходилось добавлять либо сено, либо солому. А вот такая вот была скромная еда. Между этими двумя событиями меньше 10 лет. И такие истории, они описаны невероятно драматически. Когда мы смеемся и говорим, ну вот это аристократы во всем виноваты, они предали Россию. Вы знаете, я очень рекомендую прочитать в книге воспоминания Ольги Ивановны Кушко, которая рассказывает о том, как она дворянка, да, она вот как раз та самая племянница Аркадия Францевича, о котором мы говорили, она совершает страшный путь от Москвы до Парижа, через Константинополь, через огромное количество испытаний, через болезни, через голод, через нищету. И приехав в Париж, она абсолютно никому не нужна, потому что жизнь, она там не ее, она совершенно другая. И это практически все истории, которые я слышала. Поэтому, да, есть такая одиозная личность Феликса Юсупова, к которой можно относиться совершенно по-разному. Вокруг него огромное количество было скандалов при жизни, огромное количество мифов. Эти мифы он сам рождал, потому что, на мой взгляд, Феликс был главным и первым пиарщиком себя. Так как он умел себя представить и заставить всех о себе говорить, но так, пожалуй, никто не может даже в наше время. И вот заканчивая наш разговор, я бы его хотела закончить неким примирением, да, потому что сегодня мы выступили, ну, в общем, с историческими документами каждый, но с разными взглядами на одну и ту же фигуру и на один и тот же исторический факт. Моя книжка, которая охватывает 100 лет истории России и истории Европы, она заканчивается стихотворением, которое написал русский дворянин незадолго до русской революции, как бы предчувствие финала. Он был вынужден покинуть Россию в 1920 году, его звали Сергей Бехтеев, и его архивом я тоже занималась, он находится сейчас в Ницце. Вот он написал стихотворение, которое потом одна из великих княжон переписала к себе в дневник. И, пожалуй, это были последние строки перед тем страшным расстрелом. «Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных, мрачных дней сносить народное гонение и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать и крест тяжелый и кровавый с Твоею кротостью встречать. И в дни мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и унижение. Христос, Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог вселенный, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый смертный час. И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. Это стихотворение стало болью и одновременно с этим всепрощением, которое есть у потомков русской эмиграции, которые до сих пор хранят внутри себя это отчаяние жить без Родины. Но, полагаю, в этой молитве заключены слова тех, кто, претерпев до конца, спасся. Поэтому, когда мы говорим о том, какие были богатства брошены, какие были преступления совершены, мы должны помнить еще о том, какой огромный вклад эти фамилии внесли в элитарную культуру Российской империи. И что вот этого всего пространства, в котором мы сейчас находимся, невозможно себе представить без тех образованных аристократов, которые формировали мировую интеллектуальную культуру. На этом наша часть такая публичных выступлений закончена. Если есть время, Ирина, я не знаю, есть ли оно. Если есть у вас такие конструктивные вопросы, да, или желание посмотреть книгу, то, пожалуйста, мы готовы.
Да.
Вопросы, пожалуйста.
Сейчас, надо
сюда
точно.
А, да. Да, пожалуйста, конечно. Да, пожалуйста.
Вот вы сказали, Анна, вот сейчас вот здесь вот мы сидим, а на это вот все, вот на эти вот 1-2%, горбанился весь русский народ.
Вы знаете, я расскажу сейчас.
И не надо мне вот этого всего.
Хорошо, я понимаю ваш гнев. Он примерно такой же был у большевиков и у революционеров.
Зачем я буду гневать?
Ну, они говорили примерно в такой же риторике. Я вам расскажу один документальный случай, эпизод. Я когда-то занималась архивом писателя Короленко. Знаете писателя Короленко? Наверняка. Вот, и он рассказывал о том, как он пришел в гости к одной аристократической московской семье в их усадьбу. И там был очень странный человек, который бегал по коридорам и все время говорил: «Милости просим, милости просим». Ну, на него как-то обратили внимание. Тут была рассказана история, что это бывший каторжник, который был крепостным у одних дворян. Вот, его отправили на каторгу за совершенную кражу, какое-то там мелкое на самом деле преступление. Вот. А в то время Александр II подписал указ о том, что он освобождает крестьян, и все свободны, крепостного права больше отныне нет. Он вышел, прочитал газету, вот, и расплакался, потому что он не понял, что ему дальше делать и куда ему идти. И он начал искать себе хозяев. Он бегал по разным дворянам и пытался наняться у них крепостным. Вот. И когда ему объясняли, что уже нет крепостного права, предлагали ему хорошие условия для того, чтобы он просто, ну, устроился на батрачные работы, он отрицал это, потому что он говорил: а как же русский человек без барина? Да мир рухнет. И вот в итоге он нашел друзей Короленко, пришел к ним, нашел себе самый узкий коридорчик, самую жесткую кроватку и сказал о том, что мир строится на том, что есть крепостные руки, а есть вот те самые, которые должны управлять. Дело в том, что когда мы сейчас с нашего времени, с нашей позиции пытаемся рассмотреть вопрос крепостного права, того, кого обидели и прочее, мы не вполне можем окунуться в психологию тех людей и того уклада исторического. Понимаете, когда-то Эко выпустил книгу «История уродства и история красоты». Вы видели наверняка. И мне нужно было, ну, в общем, составить вопросы для интервью. Так вот, ответ был простой. Что такое красота? Красота — это знание даты. Ты понимаешь о том, что красиво или нет, только пытаясь визуализировать это глазами средневекового человека, античного человека, человека эпохи Возрождения, человека начала 21 века. И те образы, которые мы сейчас считаем богинями красоты, которые сейчас на обложках журнала, если вы их покажете человеку начала 19 века, он скажет, что это да жуткая безвкусица и уродство.
Да, все это понятно. Я хочу сказать, что вы знаете 12 век Англия, да? Хартия. В 12 веке они уже за свои права и обязанности уже начали в 12 веке, а русский человек все ползал как раб, и сейчас он ползает так же. Вот и все.
Ну, в данной ситуации вы считаете, что это проблема аристократии, которая допустила 0,5% держала в угнетении 99,5%, ровно потому, что они были плохие. Ивану Сергеевичу я посвятила выставку к 200-летнему юбилею.
Его матушку?
Варвару Петровну, безусловно.
Значит, вам должно быть все понятно.
Ну, вы считаете, что Варвара Петровна могла держать в угнетении всю страну, а не только своих двух белошвеек и трех крепостных?
Ну, там надо сказать, что все-таки только 30% крестьян были крепостными, все остальные-то не были. И это как бы ситуация такая, в общем, понятно. Родственники Распутина не были крепостными.
Не были.
Ну,
не,
в вообще Сибири не были. Это вообще как-то с крепостными было сложно было. Там не было крепостных, да. Так же, как казачество, все было свободное.
Все поморы были свободными. Не, ничего подобного. Это проблема так называемых центральных областей. Нет, она проблема, нет, она не она думная, она живая, да, но это проблема центральных областей России. Где все, так сказать, это происходит?
Очень большой вопрос у Поли Соболь. Английский рабочий 19 век,
да.
Или наш крепостный крестьянин, те же мертвые души. Ну, понятно, кто от кого зависит.
Ну, совершенно верно. Так, еще какие-то вопросы? Да. Подождите, сейчас мы вопрос задается, ладно, мы сейчас...
Бородинский очень хорошо иллюстрируется, по-моему, если я правильно помню, я никогда не читал как раз об этих событиях. И очень хорошо иллюстрируется отношение к Распутину, кстати, разных слоев, да, в том числе и христианство. Когда выпускались, ну, может быть, это тоже англичане печатали, я не знаю, но, так сказать, та же полиграфическая продукция, да, где в очень нехорошем свете представлялся императрица, Распутин. И как бы народ это поддерживал, судя по всему.
Ну, это смотря кто поддерживал, потому что, собственно, у Распутина были и приверженцы тоже. Это не значит, что, так сказать, он там был один такой человек, на которого вся чернота мира сошлась на одном Григорий Ефимовича Распутине, и он, значит, так сказать, должен был за все это отвечать.
А скажите, кто цензурой занимался?
Да, был цензурный комитет. Распутин просил не называть. Царь просил, не надо называть, в общем, теребить имя близкого мне, кстати, человека. Так и говорилось. Поэтому там употреблялись эвфемизмы. Одно известное лицо, например. Значит, там находили такие обходные маневры. Да, вот одно известное лицо. Вот. Человек всем известный, завершил. То или все. Но, правда, по поводу пиар, конечно, Распутин был на первом месте, потому что во многих петербургских домах висели таблички «Здесь не говорят о Распутине». «Здесь не говорят о Распутине».
Да, я хотела вам ответить на вопрос, потому что вы процитировали или пересказали Эдварда Станиславовича Родзинского. Так случилось, что это мой учитель, и мы с ним вместе сделали порядка 10 документальных фильмов, и очень-очень близко дружим и общаемся. А если говорить о том, какое было отношение, то я работала с материалами прессы, да, периодической печати начала 20 века. И там был большой период, когда любой человек, который умел писать и хотел писать, он присылал свои тексты в редакцию. А газет было достаточно много тогда. И если, это прямо оговаривается на форзаце, да, на первой странице, и если статья была интересна, художественно написана и отвечала эстетическим чаяниям, эстетическим, не политическим, а эстетическим чаяниям редактора газеты, то она публиковалась с именем этого человека, приславшего, а человека просили дать свой адрес, чтобы выслать ему деньги за напечатанную статью. Таким образом, материалы периодической печати, прессы начала 20 века – это кладезь знаний. потому что мы там видим все. Карикатуры, которые рисовали, в том числе огромное количество карикатур, сделанных на Распутина. Там были карикатуры, сделанные на императрицу, потому что ее считали долгое время и немецкой шпионкой, и говорили о том, что была связь сексуальная между Распутиным и императрицей. Этот слух, он активно муссировался народе, причем в таком народе, в широком смысле понимания народе, не в узком аристократическом каком-то кружке. Да? Вот. И про пьянство Распутина было подробно рассказано и в стишках, и в сатирах, и в карикатурах. Но я занималась тогда материалами прессы как историческим источником, потому что я писала свой диплом на историческом факультете МГУ о истории коррупции в России. Так вот, каждая статья, вы не поверите, каждая рассказывала о коррупции.
А это проверенная была информация?
Ну, это была информация, которую писали корреспонденты на местах. Ее проверяли редакторы, потому что, безусловно, они несли ответственность деньгами, тиражами.
Ответственность какая-то была.
Ну, конечно. Слушайте, если вы печатаете фейк-ньюс, вас просто в какой-то момент не покупают. Вот и все. Тогда это было проще проверяться рублем. И рассказ о том, сколько воровали, это безумие. И все, что Кюстин писал в 19 веке о том, что да я могу и гильотину провести через российскую границу, вопрос, сколько денег отдать, это был абсолютно актуальный вопрос. И тогда же писали о том, какой на самом деле коррупцией занимается Григорий Распутин, и были карикатуры, они прям даже вот я их у меня дома в отсканированном виде есть, где, значит, министры на коленях приползают, у них в руках и в зубах, значит, вот эти деньги для Распутина, для того, чтобы Распутин замолвил за них словцо в то время, когда он будет посещать императрицу.
Анна, развлекали обыватели.
Деньги так и не нашлись.
Да я поняла это. Олег, у меня уже...
Ну как бы, есть доказательности, а доказательности тут нет.
Вы так долго говорите, что деньги Распутина не нашлись. Человек при этом публикует огромное количество документов, полжизни занимается Распутиным. Мне кажется, вы нашли, Олег, деньги. А вы нам все время рассказываете, деньги не нашлись. Это какое-то доказательство от противного.
Вот этот ветеран ФСБ, который золото там нашел где-то в Тюменской области и не откопал его, тем не менее. Вот это единственное, что мы можем...
Про женщину Распутина, а вы карикатуру.
Хорошо. Интересно. Мы уже договорились о следующей встрече. Да.
Про деньги тоже очень просто. Вообще-то у нас, мы здесь все с 90-х годов, мы тоже в это время жили, да? И вот с того момента мы прекрасно знаем, что деньги, да, которые были, да, они куда-то делись. И аналогии прямые. То есть вот те деньги, которые были там, простите, сейчас пытаться найти, ну они даже по карманам разошлись тех, кто их находил.
Но
ничего не заметите.
Знаете, была пристрастная комиссия, которая должна была вроде бы эти деньги найти. Она называлась через Следственную комиссию временного правительства. Ничего она не нашла.
Ну, а ей можно доверять?
Ничего, ей можно доверять, она была объективна. И там, кстати, было очень много врагов Распутина. Некоторые из них даже похитили документы. Вот не только князь Львов. Да, они вот искали, они и похищали. Но денег они не нашли. И не разбогатели. Может быть, они позолотились, но так вот не получилось у них. За счет Григория Ефимовича как-то не получилось. Значит, когда-то он куда-то это попрятал.
А все эти истории о том, какие он пиры закатывал, как он деньгами швырял в цыган, которые для него пели. Это же все многократно было описано и в статьях, и в исторических источниках, и так далее. Что он жил всегда на широкую ногу, у него не было нехватки денег никогда.
Возможно, он
жил на
широкую ногу. Широкую ногу, но она оказалась очень узкой при этом, потому что нету ее этой широкой ноги.
Нет, ну, опять есть люди, которые во время своей жизни тратят все до копейки и при этом живут роскошно. Вот у меня вопрос, на что Распутин жил, если он не брал взятки? Кто ему платил деньги? Какой деятельностью он занимался?
Ну, во-первых, дворцовое управление его содержало. Да. Дворцовое управление содержало. Автомобиль ему оплачивало Министерство внутренних дел. Значит, ничего такого, так сказать...
Деньги на то, чтобы построить новый дом, на то, чтобы содержать свою петербургскую
Построить новый дом в селе Покровском, это не такие большие деньги, честно говоря. Это двухэтажный бревенчатый дом, который строили шкиперы, проводившие суда по этой самой по реке. Значит, там ничего особенного нет. Можно было сказать, что...
Дать образование дочери. обеспечить
эти дочь. Деньги давала императрица на дочерей, на обеих дочерей. Они оплачивались из ее, так сказать, да. И когда Распутина не стало, их, конечно же, уже во время правительства их селили из этой квартиры, выселили. И тело сожгли, между прочим. Телом завладело временное правительство. Князь Львов предложил сжечь его, хотя какое право вообще-то он имел, да? Это же не его родственник вообще, никакого отношения к нему не имел. Он захватил чужое тело, повез его, значит, куда-то, так сказать. Это надо представить себе уровень этих людей, значит, их каких-то моральных ценностей, что они считают возможным вот производить такие действия. А ведь они же объявили себя спасителями России, да? Они вот как бы, вот оказалось, что спасение России заключается в том, что выкопать тело не близкого, а даже, может быть, враждебного им человека, как они им считали, и просто его сжечь в топке в политехническом институте.
А что вы думаете, сделали бы большевики? Вот Владимир Ильич Ленин, вы считали, что он писал о Распутине?
И что он говорил? Он не писал о Распутине, у него был его секретарь Бонч Бруевич, который, да. Как ни странно, Распутин не написал хорошие воспоминания. Хорошие воспоминания, и да, Распутин там говорит о том, что он пацифист, и все такое.
То есть вы считаете, что если бы тело Распутина или сам Распутин дожил бы до Владимира Ильича Ленина, то в таком случае его бы вообще не тронули практически?
Эта могила находилась, да, собственно, и место сейчас находится там, за Александровским дворцом, в достаточно неприметном месте. Навряд ли бы Ленин полез бы туда сразу после захвата власти, да, естественно, 27 числа. А дай-ка я раскопаю Григория Ефимовича. Григорий Ефимович, посмотрю, взять. Что там у него. Значит, может, у него там вот эти деньги, о которых газеты писали, зарыты. Ну, вот это ничего. Вот кто, вот кого это волновало, вот кого богатство Распутина волновали в советское время, это были, конечно, замечательные люди брежневской эпохи. Конечно, значит, я не знаю, в курсе вы или нет, но, например, когда приехал, был 78-й год, и, значит, были организованы гастроли ансамбля «Буниен», по инициативе ЦК партии, между прочим. Что не помнит никто, да? ЦК партии послала самолет в Лондон. На этом самолете 3 тонны оборудования было привезено, значит, Бонье, и плюс еще приехали английские журналисты. Они тоже, их поездка была субсидирована на деньги ЦК. Готовились к Олимпиаде 80-го года, нужно было создать какой-то, значит, 4 концерта, все были просто с триумфом, прошли бы 20 съездов. Единственное было условие не исполнять песню «Распутин». Вот эту песню нельзя было исполнять.
Но сыграли, но не пели.
Да, значит, но когда закончились все эти концерты, значит, вот представитель ЦК обратился к членам группы Бонием, а что бы вы хотели? Что бы вот вы хотели? Мы можем исполнить вашу просьбу, прям как золотая рыбка. Сейчас вот золотая рыбка исполнит все. Они ожидали все, что угодно. А просьба была очень скромная. Мы хотим поехать в село Покровское и посмотреть то место, где родился и вырос Григорий Ефимович Распутин. И они туда поехали, и они акапелла спели на пороге этого дома «Распутин» без сопровождения музыки. И как только они уехали, поступил приказ, естественно, из ЦК немедленно разобрать этот дом. Сюда приедут американские туристы. Вот это, и вот какой-то местный, извините за выражение, Ельцин. Местный Ельцин, значит, который потом, значит, у нас есть не местный Ельцин, екатеринбургский, да, который создал памятник своему преступлению, создав церковь на месте разрушения им Ипатьевского дома. Вот такой вот человек нашелся и сказал, дрова отвезти в Казахстан, а крышу на свинарник положить, чтобы никогда об этом человеке никто ничего не вспоминал. Да, это исторический подход, который властвовал, значит, в советских структурах в то время, потому что нужно было выкорчевать. Вот есть история хорошая, а есть история плохая. И вот и сейчас, кстати, есть такие моменты, когда вот эту историю мы не любим, она нам не нужна, мы эти страницы вырвем, а вот эти страницы мы оставим.
Ну, французы же так не делали.
И французы, ну и не знаю, кто-то делал, наверное. Но я просто за то, чтобы история все-таки оставалась, что называется.
У нас еще один вопрос есть.
Да.
Олег.
Вот,
да.
Мы тут говорим о факте о Распутине, да. Центр внимания его личности, на фоне все-таки революции, да, которая стала переломным моментом 20 века. Да. Вот скажите, как историки, вот почему о столетии революции в России вот так не прозвучало какой-то, ну, исторической оценки, философской оценки, какой угодно об этом событии. И не было заказа политического, не было желания, есть такие другие вообще вот
Значит, вот я думаю, что, как ни странно, вот Анна имеет отношение к такому событию, которое прозвучит.
Не было никаких вот серьезных передач. Какие-то отрывочки были, да.
Ну, не хотела власть, вы знаете, вот все-таки нравится, не нравится, а все-таки свое, да, может быть, негативное отношение, тоже почему бы и нет. Но зато мемориализация национальной памяти – это дело существенное. Вот, конечно, вот это было проигнорировано. Вот эта фора, и вот это точно отзовется. И это вспомнят, и это не забудут.
Ну, это вашу оценку хотим.
Я скажу свою оценку, она, безусловно, субъективна, потому что вообще, когда мы говорим об источниках, вот я тут цитировала кусочки из книги, да, исторические источники, и Олег так махнул на меня и говорит: это субъективное мнение Кошко, это субъективное мнение Пуришкевича, это все субъективное мнение, потому что история, она пишется поступками и, главное, оценками поступков, этих поступков, совершенных, конечно же, людьми. Это о людях, людям, людьми. Вот что такое для меня история. Теперь по поводу вашего вопроса. Я ждала, вы не поверите, 2017 год. Потому что еще будучи школьницей, студенткой, увлекающейся историей, мне было принципиально важно, что мы доживем до этой даты. И мы должны провести какой-то, ну действительно, год в ощущении интеллектуального дискурса, где будут сталкиваться пусть разные мнения, будут открываться новые документы, будут показаны новые архивные источники и так далее, и так далее. На мой взгляд, ничего этого не произошло. Абсолютно. Вместо этого была придумана изумительная, на мой взгляд, политтехнологическая история. Нам все заменили фильмом «Матильда». Если вы помните, то именно в это время начинается дискурс о том, очень важный для нашей истории. Вот все-таки, когда Николай в своем дневнике пишет: «До утра был у маленькой К». Это вот они чем там занимались? Они там изучали философию, историю, литературу, или все-таки он с балериной имел какие-то связи? Вот этой повесткой нам заменили разговор о главном.
И все.
Потом нам показали фильм, который показал, что король голый, потому что фильм настолько вне исторического контекста, начиная с костюмов, музыки, то гораздо лучше узнать историю России 19 века и начала 20 века, просто посмотреть, простите, клип про хруст французской булки, где там вот такой же кич нарисован, балы шампанские, лакеи юнкера и вот хруст булки. Вот примерно та же абсолютная кичевая культура, вы ее чувствуете в фильме «Матильда». Когда вы сейчас откроете, после того, как закончится наша встреча, свои телефоны, вы увидите там интернет, и вы увидите там главные новости. Так вот, какие у нас главные новости? У нас долго обсуждаются любовные истории, измены и так далее. Вы понимаете, это вся повестка дня, которая должна скрыть главные, существенные, важнейшие вопросы, которые мы не решили. Когда я эту книгу представляла на Парижском книжном салоне, это был единственный русско-французский проект, который раскрывал связи двух культур, двух наций, которых соединила одна огромная беда, историческая беда. И вы знаете, на презентации книги во Франции не было свободного стула. Приходили французы для того, чтобы послушать и понять, а что случилось в 17 году? Почему империя, которая тогда занимала ну просто континент, она развалилась, казалось бы, в несколько дней? Что произошло? К сожалению, в России эти разговоры, серьезные, глубокие, которые бы охватывали не только историческое сообщество, но вообще всех нас, а мы все наследники того, что случилось, их, на мой взгляд, не в 2017 году, не в 2018 году не было. Так же, как и до сих пор не решен вопрос об останках царской семьи, о том, что случилось в Екатеринбурге и так далее. Поэтому этот вопрос мы должны адресовать прежде всего себе. Почему так произошло? Почему нам интереснее смотреть вот эти многочисленные разговоры, ток-шоу ни о чем, а не думать о глубоких и серьезных событиях? Потому что в этом есть патриотизм. А в том, чтобы забывать повестку, главное, в этом есть лжеистория.
Я сказала, почему?
Да.
Слова Линкольна. Человек, потерявший свое человеческое достоинство, нация уходит на дно. Нации нет, вырождается. Это сказал Линкольн. Когда он жил, вы знаете.
Да, конечно.
Вот так.
Хорошая цитата. Все,
поэтому это Матильда. Будет 1, 2 и 5 и 10.
Мы уже это видим, потому что 18-й год была Матильда только
поэтому
под другим названием.
Нам нужно поднять каждому свое человеческое достоинство, которое на дне морском, постараться каждому, да, труд приложить, и тогда будет окей, наверное.
Да.
Когда Пушкин, дороги 500 лет. 250 Пушкину, еще 250 Анна, и будет окей.
Хорошо. Будем идти, осилить дорогу идущим.
Да. Поэтому, знаете, я бы хотела на память о нашей встрече подарить вам каталог нашего музея, посвященный Тургенева, потому что музей Тургенева
да.
у нас тоже
да.
у
да.
нашего
спасибо.
Музея.
Спасибо.
Пока мы собираемся,
Олег,
вы можете еще
задать. Я вам хочу подарить.
Ну, я подаю вам. Пожалуйста, я подарю вам.
А я не стою, хочу спросить. Ваша фишка в продаже?
Да, ее можно купить в интернете.
Все-таки это значит произведение важное, в моральном смысле. Но она находящаяся все-таки во времени. Потому что все-таки сегодня мы оцениваем, например, количество жертв, которые указываются.